Когда у меня есть вера, что я это получаю, получается, это импульс идет от Господа. Если я хочу получить одобрение окружающих, это значит нет веры в себя. Говорится так, что есть у нас источник, ну, есть вот это, вот душа есть, есть сверхдуша, параматма, или Дух Святой, христиане говорят. И в каждом живом существе он есть. И он разговаривает с нами, хотим мы того, не хотим. Они это признают, это люди, не признают это люди, но это так есть. Серьезные нарушения этого разговора, это как, вот есть дауны, знаете, вот там это нарушение. То есть они не могут ориентироваться в простых вещах. То есть просто разумный человек, который может там дважды два, папа, мама, отличать вот это уже Господь с ним это. А то очень серьезное отклонение. Вследствие какого-то серьезного безбожия там по прошлым жизням или там, кто не верит в реинкарнацию, говорят, родственники там виноваты. Вот и все такое. А все остальные это есть. Вера в себя это и есть оно.
А если она уходит, эта вера? Ну, бывают трудные ситуации тоже, когда человек просто не видит выхода, он не знает, что делать.
Вера в себя уходит не в результате каких-то грехов. Не в результате там, что он наркоман стал, не в результате там чего-то, а вера в себя уходит в результате предательства. Предательство. Это единственное, из-за чего вера в себя уходит. А почему? Потому что ты что-то, как вот один человек говорит, вот я иду с чужой женой, и мне так хорошо. А разговариваю хорошо тогда, а внутри как-то плохо. А внутри плохо. И это, ну, я не могу насладиться этим, просто вот внутри что-то как-то гадко. И вот он, ладно, все, раз ушел, снаружи стало не очень, а внутри стало хорошо. Но можно предать вот это внутри, мы называем это совесть там, да? Совесть мы называем, когда она говорит нам, нет, не надо этого делать, она нас грызет. Это осуждение изнутри. Кто нас судит? Ну как я могу сам себя судить? Я что, сам себе прокурор? У меня же нет какого-то внутреннего устава, уголовного кодекса. Нету, да? И совесть у нас подает голос в совершенно неожиданных случаях. По однотипному, одно и то же действие, она может сказать да, может сказать нет. То есть она как-то оптом рассматривает все вот эти обстоятельства и говорит да или нет. И совесть, а суд, он обычно, если я попадаю на суд, он меня судит, потому что я кому-то причинил ущерб. И совесть, это какой-то там... Мы выбираем какого-то сознательного человека, который знает все, который, знаете, без такое, все, без, ну, у него нет привязанности к той или к другой стороне, вот, и просто говорит, не надо, будет плохо. Вот. А это откуда взялось? Вот веда говорит, это Бог, тебе говорит, не надо. И он тебе не скажет, не надо, что ты там это, там, колешь себе там героин какой-то. Он скажет, да нет. Но когда ты против кого-то, что у тебя, ты боль ему причинишь, ты знаешь, что это подлость. Подлость. Себя, что хочешь. Но ты знаешь, когда это подлость, и он тебе вот это вот.
И не настаивает.
Но если я перехожу через эту красную черту, как бы я теряю интуицию. Потом он мне, потом он, как бы так сказать, я сам себя уговариваю, ум себя уговаривает, да это можно, да его смотри, как дело, а это нормально, нахожу какие-то плюсы там. Ага, да, я извиняюсь. Нас это прервали внезапно. Что я говорил?
О совести.
Ну понятно, о совести.
Веры в себя.
Да. То есть есть какой-то судья, мы это не понимаем, мы не отдаемся. Но это такой судья, который он там последствия, он тебе не говорит тебе за это что-то посадит, он просто говорит, не надо. Просто такой, знаете, как судья, но он мой знакомый, он говорит, не надо это делать. Вот. А потом идут и не говорит, какой будет приговор. У меня такое неудобство такое. И вот если таких ряд предательств совершается по какому-то поводу, то по этому поводу он меня больше не беспокоит. И Карма переводится как действие. И когда говорится карма, это сразу воспринимается как возмездие. Вот тебе карма такая. А карма это просто действие. Вот просто я взял что-то, вот это карма. Вот. Ну, это объемное такое слово. И это тоже как какой-то откат идет от моего действия. То есть что-то изменилось, значит, как-то я по-другому себя буду чувствовать. И вот пока я плохо себя чувствую, пока мне над душой этот голос говорит, и мне плохо, я не могу насладиться, меня никто не наказывает. Но когда я все-таки еще раз, еще раз, и угрызения совести пропадают, тогда меня начинают учить отсюда. Тогда вдруг это выясняется, тогда, понимаете, он говорит, ну не делай, никто не знает, никто не видит, вот это никто не делает. Но если я предаю его по некоторым вопросов, он ну как отказывается, но говорит, ну что ж я. Это знаете, как вот отец учит. Я рассказывал такую историю. В такой организации МВ есть такой, он такой, ну, он хороший человек, Харатин, по-моему. Такой реализованный человек. Вроде религиозный, нерелигиозный, но некоторые вещи он так настолько мудро делает, у него вот этот сын. Знаете, пророка нет в отечестве своем, причем это и со стороны старших, и со стороны младших, потому что ну, этот закон охраняет любовь, чтобы мы могли так, без закона, потому что пророк, он что-то говорит, это следует к исполнению, там он не уговаривает. Вот он видит, что этот предигах и сын балуется, и он говорит, генералу знакомую звонит, у него знакомство, так, говорит, тебе бой не надо, и его раз так в армию. Вот подобно этому, когда я понимаю, что я не могу воспитать сына, я его отдаю чужому дяде или какому-то там гуру, и там его воспитывают. Потому что там другие отношения. Там некоторая имперсональность. Там имперсональность это по закону. И человек какие-то навыки получает, которые здесь. Потому что если вы хотите по закону семью, дружбу или там что-то построить, нет. Нет, она не по закону строится. Нет, это есть дом, а есть офис. Вот. И поэтому личностные отношения, они незаконные отношения. Незаконные. Именно в незаконных отношениях черпается счастье, в законных отношениях нет счастья. И поэтому Господь говорит по знакомству, не делай этого, иначе начнутся раскручиваться события. И пока мне... То есть смотрите, совесть перед людьми мы потеряли давно. И она нас по этому поводу не беспокоит. Не так я говорю. Совесть по отношению к Богу мы потеряли давно. То есть мы что-то делаем, мы не стесняемся, что Бог знает, Бог видит, а мы ему еще, да. Мы больше боимся людей, которые вокруг. И Господь, Он говорит, ты меня забыл, ладно. Ладно, я тебе, Господь говорит, я тебе прощаю. Но... Понимаешь, я люблю всех остальных, и я всех, хорошие, неплохие, и поэтому я исполняю все желания и защищаю их. И в связи с этим, я ж не могу одного тебя защищать, так ты сейчас таким монстром, ты сейчас такой геноцид устроишь. Вот и тебе же будет хуже, тебя же любить-то не будут. И поэтому я тебя предупреждаю, что я вынужден, чтобы всех сохранить в порядке, вынужден тебя буду исправлять. И мне не нравится тебя так исправлять. Ну вот, он предупреждает. И внутренние неудобства. И поэтому у меня всегда все будет в порядке, если у меня будет внутри хорошо. Но если мне внутри нехорошо, знаете, люди, которые жалуются, у меня снаружи все нехорошо, меня налоговые обчистили, меня воры обчистили, у меня болячки вот так вот. Это значит... Они давно помахали ручкой тому, кто внутри. И эти люди, они уже не самостоятельные, они себе не верят, потому что тот, который внутри, он тебя ограждает от таких нехороших. Ты просто честный человек тогда. Ты просто честный человек. Ты, значит, смелый человек. И тебе просто везет. И ты только что-то такое подумал, это не обязательно какое-то Божье соизволение, тебе какая-то задача, просто что-то подумал, он тебе подскажет, как это правильно сделать. И тебе просто везет. И этот человек называется верит в себя. И его называют атеистом. А Бхагавад-гита таких людей называет преданными. Преданными. Преданными Богу. Но они о Боге ничего не знают. Ничего не знают. Ни одного санскритского слова, ни одного христианского слова. Ничего. Но они преданные Богу. Преданные. Они его волю ставят выше воли. И они такие, знаете, упертые. Упертые. И вот им можно рассказать о Боге. Вот таким людям, которые вы говорите, они уверены в себе. Они могут идти в религию и получить огромное благо. Благо заключается в чем? Благо заключается в том, что они начинают понимать, не они такие крутые, а это Господь. Это же Господь был. И у них есть опыт, понимаете? Все эти священные писания – это всего лишь полки, на которых можно положить свой опыт. А если опыта, не какой-нибудь опыт, не опыт, вот один говорит, я мемуары буду писать, я так трижды там битый, ты потому что глупый, тебя били, 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 ты нечестный. Тебя бьют, у тебя внутри там уже давно связь не то что прервана, ты ее проигнорировал, оборвал, не захотел. И поэтому такие мемуары. А это вот Иванушка-дурачок ему везет, но у него есть такой опыт, который... А в кармический, в мудрость мира сего, они говорят, ну повезло. И он не знает, куда вообще его приткнуть. Ему просто везет. Никакая физика этого не понимает. И вдруг он берет священное писание любой традиции, и вдруг видит, вот полки, на которых можно этот опыт, его опыт положить. Ему становится понятно, что и откуда. И тогда его жизнь начинает быть очень эффективной. Почему? Потому что в религии, в какой-то системе религиозной, он просто получает знание о том, что это добро, которое он привык делать, или даже так, у него есть какой-то внутренний запрет не делать зло, и в этом не его заслуга, а Бога. И вот одно это поднимает его сразу на следующий этаж. Вот одно это. А если человек не уверен в себе, он у этого совета спрашивает, у этого совета по внутреннему побуждению, его ничего не тормозит и его ничего не побуждает куда-то идти. Если это так, в священных писаниях написано, в религии ему запрещено идти. Вернее, он может идти в религию, но давать ему сокровенные знания о том, что у него внутри находится Бог, нельзя. У него нет опыта еще с ним общения. Потому что вырастет сразу фанатик, сектант, такой махровый эгоист. Лучше бы он не знал бы этого ничего. Поэтому сначала идет там я не буду это, я даже, по-моему, не взял этой книги. Там написано, что моим преданным, Господь говорит, моим преданным вот эту тайну рассказывай. Они сразу ее... Там будет толк. Но непреданным, говорит, ни под каким условием не рассказывай эту тайну. Поэтому люди, уверенные в себе. Люди, уверенные в себе. Это люди смелые. Они уже... У них есть стаж честности какой-то по жизни. Не перед людьми, а вот как перед самим собой. У них вот это есть, эта связь есть. Им расскажут, слушай, у тебя вот это есть. А люди, которые не слушают вот этого, они эту связь, она есть, но они ее столько раз уже обрывали. Это предательство. Вот если в чем и кается надо там перед смертью или где-то, так вот в этом. Не в том, что там по законодательству нашему там. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. А в том, что... Потому что... Непонятно, это грех или не грех. По-настоящему грех или не грех, нам не надо спрашивать, в чем мы грешны. Мы знаем это. Надо только заглянуть в себя и спросить, и нам все расскажут. С удовольствием расскажут. Почему? Потому что он не заинтересован, чтобы я был под гнетом вот этого всего. Он хочет... Вот и все, вся уверенность в себе. Уверенность в себе – это преданный. преданный, целеустремленный, немноговетвистый разум. Много-много там этих эпитетов. Вот и все. Это обычный человек, который до религии еще. Религия просто все это структурирует. Это знаете, как вот это... Где-то слышал выступление Шварценеггера с Света. Он говорит, сначала надо набрать мышечную массу, а потом ее структурировать. И вот надо набраться опыта. Опыт, а потом теория. Не наоборот. Потому что человек уверенный в себе, у него уверенный, вера слово, да? Вера. Он идет, не созвонившись, все ли там на месте. Он вот верит, он рискует. Он рискует. Для него такие пословицы, что идешь там на день, бери на три, не существует, потому что так в гуне невежества, потому что это человек, который много раз нарушал, и ему там по пути надо как-то отрабатывать вот эти вещи, которые, ну, нехорошие, которые он причинил окружающим, и когда-то это надо это делать. И там будут трудности. А у этого человека не будут трудности, он никому не должен. Почему? Он знает, что никому не должен. И он просто идет вперед и говорит, да, надо же, повезло. Или идет вперед, там будет что-то другое, другое, может быть, не то, что он думал, лучший вариант, или другой вариант. Он говорит, это вообще супер повезло. Я искал, как этот говорит, я искал там кусок стекла, нашел алмаз там, да, вот такое бывает. Подарки Господь делает вот таким смелым. Потому что любит. Потому что любит. Вот. Одно и то же Писание можно прочитать. Самые тяжелые моменты, есть тяжелые моменты в Писании, можно прочитать. Если просто держать в уме, что Господь судить нас не будет, Он нас не судит. Нас судит не Господь, нет. Он, видите, он как судья, он говорит, я в курсе дела, закона, но он предупреждает. А потом никто и отказался от этой подсказки, закон с тобой. Ему говорит, о, дьявол пришел. Вот если знать, что Господь, Он такой добрый, и ничего нам плохого не желает, то самые тяжелые вещи из Писания, самые тяжелые там заповеди легко читаются. Но можно самые легкие, самые прекрасные с таким похоронным настроением прочитать, что скажешь, ой-ой-ой. Вот это похоронное настроение такое мрачное, оно только у людей, у которых нет опыта вот этого. Это люди, не верящие в себя. Не верящие. Ну, как-то, да? Ответил? Ну, нам надо начинать, потому что время вот уже пошло. Я еще опоздал. Я не решил толком, как эту лекцию назвать. Потому что много-много-много названий в голове крутится. Или много тем она задевает. Но тут есть две переплетающиеся темы. Можно сказать там предрелигиозный Господь. Вот так, предрелигиозный Господь. Это значит, вот примерно то, что... Сейчас я говорил, да? Вы как раз вот как специально задали это. То есть, когда я про Господа ничего не знаю, но уже имею с Ним дело. И мы думаем, что... А другое название, оно более правильное, но сразу будет непонятно. Я его называю прелюбодеяние. Прелюбодеяние. Это одно и то же. Объясню, почему прелюбодеяние. Потому что вот есть законные сексуальные отношения и незаконные сексуальные отношения. Да? И не во всех священных писаниях, но вот в этих, например, написано, что отношения между душой и сверхдушой, или Богом и душой, они половые, межполовые. То есть Он нас оплодотворяет. Он нас рождает для чего-то. Он нас рождает для чего-то. Хочется сказать, делает, как горшки, да? Но Господь не делает, а именно рождает. В этом большая разница. Почему? Потому что делают мертвые вещи, а рождают живые вещи. И они уже самостоятельные. Вот. Но поскольку мы такие горшки, ну горшки, знаете, живые, которые хочешь туда, потому что Господь ничего мертвого не делает. Все равно мы горшки, и Он нас рождает или делает с какой-то целью. Это мы. А что родится, то и родится. И потом удивляемся, что оно родилось. И поэтому есть целая наука, как правильно зачинать детей там, и все такое. Потому что мы зачинаем, знаете, примерно, дверь открываем, эй, кто-нибудь, заходи в нашу семью. А есть это, то есть в каком настроении, там, кто родится, от нас зависит. Это целая наука есть. Но сейчас никто не соблюдает. Вот. То Господь не просто соблюдает, ему не надо соблюдать какие-то правила. Он знает, что Он хочет. И делает то, что хочет, и рождается то, что должно было быть. И то, что он родил, вот одна душа, второй такой уже никогда не будет, и у нее есть какая-то функция. Эта душа, в этом залог, что он нас любит, больше такой не будет. Не будет. Она уникальна. Каждая уникальна. Если все были одинаковые, ну там тысячи меньше, тысячи больше, да, одинаковые. А все разные. И они все совершенные. И невзаимозаменяемые. Но мы не знаем, что нам делать. Вот я горшок. И идет оплодотворение дальше. Оплодотворение идет в уме. То есть у нас мечты какие-то появляются, и все. Ну и так далее. Вот. Описывается духовный мир, там с этим все в порядке. Там и написано. Вот Вишну там лежит, он открывает глаза и Вселенную всю оплодотворяет взглядом вот так вот. Ну, когда оплодотворяет, мы что-то так думаем. Ну, я когда-то говорил на какой-то лекции, что когда человек достигает 14-летнего возраста, там два варианта. Либо он идет в творчество, вот, ну, надо чем-то выделиться. Или весна, любовь. Он сразу смотрит за противоположным полом. Вот так вот, в этом. То есть эта энергия, сексуальная энергия, энергия творческая, если она, или она идет вверх, или она вот так и остается там. И человек всю жизнь тогда это несчастный человек. Она оплодотворяется, эта энергия, если мы позволяем Господу оплодотворять себя. Это называется талант. Талант. Талант заводится только в свободных людях. В рабах он не заводится. Понимаете? И поэтому талант, он служит Господу, но рабы служат конкретно кому-то. Вот. И если кто-то достаточно свободен, что для этого надо, для таланта? Просто быть свободным. И мы просто, а поскольку у нас мы рабы, в каком-то уже поколении, я не знаю, нас просто передают по наследству. Вот. Мы привыкли, у нас законодательство таковое, что вот надо все это так делать. И поэтому мы, что такое свободная жизнь, даже не подозреваем. Свободная жизнь – это служить Ему. И самые талантливые люди, если мы просто посмотрим статистику, они в детстве были архи-непослушными людьми. Почему? Потому что родители-то рабы были. Им как-то было интересно, да? То есть по-самому они. То есть они разумные, они понимают вот это, но когда рождается личность, ведь у нас нет такого, что вот он герой, вот он, обычно говорят, природа на детях отдыхает, да? Если родитель такой, то ребенок совсем другой. И это правильно, потому что если одно и то же будет. Вообще делать все одно и то же по образу и подобию там какому-то. Это преступление над личностью, это убийство личности вообще. Такие люди, они уже как, мы можем сказать, живут своим умом. Они ничего не знают о религии, ничего не знают о Боге, но у них настолько сильный позыв, что они не могут ослушаться. И они могут противостоять, сильный импульс изнутри, они могут противостоять давлению снаружи. Вот у меня много лекций, где я говорю, что там, где религия, там, где Бог, вообще религия это просто, ну, это процесс образования, а Бог это другое. Бог, он как вне религии находится. Религия это то, что указывает на Господа, во всяком случае должна. Вот. А там, где Господь, там все новое, все какое-то новое, и там и иногда новое бывает разрушает старое. Вообще-то оно всегда, новое всегда разрушает старое, просто когда это случается быстро, мы это замечаем, когда это медленно, мы не замечаем. Ну, например, вышли там эти, ну, диски там CD, потом DVD, да, и они незаметно разрушили всю вот эту пленочную экономику. Они просто отошли, да? И мы говорим, ну, мы не заметили даже, но новое всегда разрушает старое. А иногда это случается так, что мы говорим, ну, это чудо. Так что Господь, когда вот он творит все новое, разрушает. И такой ребенок, конечно, он может на какие-то традиции постигнуть, на что-то такое, и он не всегда бывает комфортным. И Господь его творит постепенно. Каждый день, день за днем, кирпичик по кирпичику. И он меняется, он меняется, он меняется. Люди это называют мечта, призвание, предназначение. Но в свете сегодняшнего я буду называть оплодотворение Господу. Потому что если Он нас не оплодотворяет, то нас оплодотворяет что-то другое. Махамая, иллюзия, дьявол. Это незаконно. И самое главное, что мы чувствуем, что это незаконно. Это незаконно. И это будет разрушено. И будут плоды, будет ребенок. То, что от Бога, будет всегда хорошо меня радовать. А то, что не от Бога, все остальное, это будет головная боль. По любому поводу. Вы думаете, оплодотворение, это сейчас картины будут, как Пикассо рисовать или что-то? Нет. Это касается домостроительства брака, это на какой работе я устраиваюсь, это как я вот с этим человеком разговариваю. Абсолютно всего касается. Абсолютно всего. То есть я это делаю под чьей юрисдикцией, по какой подсказке. Мы сами не думаем, мы просто приемники. И у нас выбор. И закон у нас есть такой. Вот знаете, есть вот это мужичок, да, в голове. Я сейчас ударюсь в этого. В анатомию, да. Вот такой мужичок, там есть гипоталямус, такая шишковидная железа. И медики до сих пор не понимают, а что она вообще, чему она служит. То есть можно половину полушария убрать, и человек будет жить. Можно сердце заменить, человек будет жить. Вот прикосновение иголочкой к этому месту — смерть. И что только узнали эти врачи, что эта штука отвечает за да и нет. Да и нет. Я сразу принимаю или не принимаю, без аргументации, как аксиома. То есть это просто как железо, навесное оборудование, через которое Господь, вот я согласен или не согласен. Или, скажем так, это такой дисплей, на котором я вижу в разуме своем, он говорит да или нет. И он не говорит мне почему. Почему? Да потому что бесполезно мне объяснять. В моей маленькой головушке не вместится тот океан знаний, почему это все. Потому что я ни прошлое не знаю, ни свое, ни будущее не знаю. Нельзя объяснить. Я это просто чувствую как аксиому, и все. То есть вот этот вот орган что-то нужен. И вот если он как-то затронут, только затронут, получается да, он. Понимаете? И можно оба полушария убрать, чуть-чуть составить. И вот это что-то на месте, человек может функционировать. Я даже видел одного, не помню с какой стороны, по телевизору показывали, ребенок родился, у него полголовы просто нету. Вот полушария есть, а тут нету. Ему что-то пластмассовое приделали сюда, чтобы окружающие не сильно боялись. И он ходит, он вообще ничем не отличается от других. По интеллекту, по всем запросам. Ничем не отличается. То есть вы думаете, что в мозгах? Нет, не все в мозгах.
Ну, у Ленина что же было? Другое.
Да, да, да. Господь использует тех, кто согласен, чтобы его использовали. А не просто вот. Господь использует тех, это мы думаем, использует тех, это святые какие-то. Нет, нет. Он иногда человека делает только честного, знаете, только честного человека, делает такой, который идет против Бога. Он может делать демона. Хороший демон, чтобы получился, это надо быть очень сильным. А плоть не сильна. Очень, я понимаю, много знаю. Сила – это могу противостоять. И физическая масса, здоровье, психически отсталый я или не отсталый, на это вообще не влияет. Вот, например, у меня есть несколько знакомых афганцев моего возраста. И вот они ничего не боятся. Они смерть видели вот так. И когда что-то несправедливое, там начальник или все, они знаешь, что вот так вот. Он говорит, уволь, они, да, уволишь. Им вообще нельзя манипулировать. И где-то говорят, там надо им реабилитацию какую-то. Я говорю, это надо всем остальным реабилитацию. Эти не боятся ничего. Они способны на подвиг, они знают настоящие ценности. Настоящие ценности. На войне, знаете, очень, очень просто. Здесь это все так. И там, где другого можно трижды купить, шантажировать и все, с афганцем ты так не сделаешь. Не совсем я так не могу обобщить, но тех, которых я знаю, они сказать, что они герои, нет, они просто там были. Они просто там были. И у них потом интересные судьбы. Наверное, Господь их тот таким образом приготовил. У меня, например, у меня лично, я трупов, извините за... Вот, но более 20, я просто потерял счет. Не просто гроб кого-то нес, а просто вынал из-под поезда, там все на выворот, вот это. А сам только тонул около 5 раз, около 7 даже раз тонул. Акулы так вот. И вы думаете, я не боялся? Нет, боялся. Но это того, привык к этому, что страх смерти для меня потерял какое-то значение. То есть к чему-то когда готовят, понимаете? Вот так Господь каждого к чему-то готовит. Мы думаем, что ага, смотри вот это, а посмотри, что он там пережил. И он по своей, то есть у него какая-то была программа. И потом, где использовать этого человека надо, он уже к этому готов. И поэтому каждого к этому ведут. Ведут, приведут, он потеряет страх, он получит смелость в каком-то направлении, потом Господь даст ему эту задачу. И каждому ведут разные пути. То есть Господь, он, знаете, такой многоканальный. Вы думаете, я прихожу сейчас в церковь, и мне там расскажут про Господа. Нет, Господь с тобой работает очень долго. Очень долго. И тот, который уже много прожил и много чего там испытал, потом Господь ему один раз что-то скажет, и все, у него пошло там какое-то призвание. А есть люди, которые вот он только родился, его сдали там в 5 лет туда, ничего толку. Ну, мало, бывает, но очень редко, как исключение. Как исключение. Но обычно фанатики, они не понимают. С ними Господь не работал, сердце не массировал, ни к чему его не подготовил просто. Не подготовил. Сейчас я вот кое-что зачитаю. Начало материальной природы. Песнь 3, глава 26, текст 32. Когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм в гуне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха, звук. Вначале было слово, да? Половая энергия, звук. Как слышать Господа? Я каждый раз хочу выписать, все время забываю. Звук вот этот вот, может быть, он, ну там 4, это знаете, инструкция для физгармонии просто, и там вот это было написано. Вот просто звук слышится так вот, я слышу ухом его. Звук может восприниматься от Бога как настроение, звук может восприниматься как какая-то мысль или какой-то мотив. Мотивация в смысле. И это тоже звук. И мы это чувствуем. Вот так он с нами говорит. Если кто-то говорит, что а что-то вот я не слышу, слышишь, ну по-другому. Все слушают по-другому. И не важно, как ты его слышишь, главное, чтобы ты его слышал. И на самом деле идет оплодотворение. Он тебя оплодотворяет. Но ты можешь ему противиться. Почему мы ему противимся? Из страха. Потому что вот нас прельщают чем-то. Да, это вот эта блажь какая-то тебе. А она реально блажь, потому что то, что он оплодотворяет, то, что он говорит мне, вот этот звук, он вообще другому никому не предназначен. И я это объяснить не могу даже. И мы тогда идем, вот то, что как название, прелюбодеяние. Оплодотворяем себя не тем. Все, чем я оплодотворю себя, свою жизнь, то есть я решу, что мне делать, будет просто в прах повержено. И отношения, и семья, и дети, и работа, и все, что я, и меня просто забудут, закопают, и никто никому я не нужен, и сам себе я не нужен. Почему? Ну, как грех прелюбодеяния, я не туда, я не с тем затанцевал. Я почему-то отказался от, вот, и это были нормальные отношения. Знаете, то есть что меня воодушевляет, изнутри или снаружи? Я вот это уже как-то говорил, но как бы не грех еще раз, потому что это очень важно. Это то, вот, особенно в наше время, на чем люди держатся или не держатся. Вот люди идут, вот их много, они воодушевлены, они что-то такие, они все такие революционеры, что-то новое. Это не обязательно там что-то крушить, это вот что-то они воодушевлены, что-то делать. И вроде бы они все похожи, и вроде они все молодцы. До того, как начинается индивидуальный отстрел, дьявол начинает стрелять. И он стреляет не в толпу, он снайпер. И он бьет не для того, чтобы вообще по всем сторонам жизни. И удар может быть сильный, мощный. И он бьет не для того, чтобы тебя оставить живых, а для того, чтобы тебя уничтожить. И вот все, что кроме того, о чем мы сегодня говорим, будет уничтожено. Это в его власти. А вот то, что я получил из сердца, он уничтожить не может. И вот от толпы остается 3 человека. Вот они шли, такие добрые молодцы. Они идут к Богу, а его задача остановить, профильтровать. А все ли они идут к Богу? И вот когда начинается этот отстрел, то выясняется, вот эти только 3 шли, а те за компанию. У них внутри ничего не было, за что они могли взяться, зацепиться и стоять. Вот это первое чудо. Мы вот, когда ищем чудес, первое чудо. Ты можешь выстоять против какого-то противостояния. В этом начинается ломка причинно-следственной связи. Потому что по всем правилам эти 3 вообще полностью анархисты, их пора в тюрьму, и они не правы 100%. Мудрость мира сего безумие перед Богом, говорится. Почему? Потому что они пошли против причинно-следственной связи. И потом у них будут чудеса, а у этих нет. Мы ищем чудо. Самое главное чудо – это люди, которые долго стоят, их бьют, 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 они смотрят, только крепче становятся. Вот это чудо. Потом у них будет все остальное. Когда их признают, скажут, о, у вас такое, а где вы были раньше? И к ним тоже примкнут, которые вот этой вот фильтровки не проходили. Нельзя это пройти, не пропустят. Будут уничтожать. Потому что как только ты вырываешься из этих всех систем, правильных систем, правильных. Господь, он неправильный. Он неправильный. Тут все правильно. Тут все. Знаете, зачем правила? Чтобы мы могли сами что-то предусмотреть. А вот Господа мы предусмотреть не можем. Тут правила бессильные. Он когда нам что-то дает, оно новое, оно и нам новое, и окружающим новое, и оно проходит сквозь эту сетку. И когда я прохожу через вот этот отстрел, я остаюсь тем, каким был? Нет, я другим. У меня остается только то, что Господь оплодотворил. А все остальное остается там. А остальные, которые смотрят, их вот сейчас будет просто уничтожить. Они просто отходят. И поэтому среди нас многих нет. Не потому, что они плохие люди, а потому, что у них внутри не было. Они не позволили Господу вложить в семя, в нашу голову, в наше сердце. Не позволили. Вот буду, как все люди, вот это, вот это, вот это, потом займусь своей мечтой. Мне звонит женщина, говорит, а что у меня вот... Ну, маленький ребенок, это колики, знаете, что такое там, что-то пузырится, да, и причем, ну, у всех какие-то колики, это вот, я говорю, понимаешь, а в какое время колики у ребенка, в какое время? И она мне называет время, когда обычно у взрослого человека досуг, когда он сделал свои, которые львиную долю времени, в общем, занимает обязанности, там встал, почистил зубы, подходил на работу, там, и пришел вечер, у него свободное время. И чем человек занимается? И вот когда свободное время... У ребенка колики. Я говорю, а чем ты занимаешься в свободное время? А я вот не успеваю все сделать. И вот это все. Я говорю, так нельзя жить. Так нельзя жить. Рутина будет всегда. Но чем ты еще занимаешься? Потому что через это чем-то еще Господь говорит с тобой. Ты думаешь, Он тебе скажет, сейчас иди туда, всем объяви, там, в конце света, куда прятаться. Нет. Просто через вязание, знаете, женщины очень многие просто вяжут и что-то там это, они в этот момент им какая-то идея приходит, и они успокаиваются. Мы успокаиваемся не потому, что вот это действие, а потому что в этот момент вот эта связь налаживается. Потому что больше никто нас успокоить не может. Потому что по закону, всех законов мы знать не можем. Вот эта связь. Что у тебя? Ты же хотела рисовать, ты же хотела там то, вот это, ты почему это не делаешь? Ну вот тут зима, надо это, я говорю, квартира, я говорю, я всю жизнь занимаюсь квартирой, я всю жизнь занимаюсь этими рутинными делами. У меня всегда что-то до конца, все сделать нельзя. Все сделать нельзя, и это нормально. Все сделать нельзя, это нормально. Но я параллельно, у меня два, час, сейчас очень много времени я как отыграл у этого мира. Для себя, для вот этого, то, что я хочу, то, что изнутри, а не то, что мне диктуется. Очень много времени отыграл, больше половины времени. А тогда вот час, два, полчаса. Если у меня не хватает этого времени, я просто не сплю и ночью делаю это. И вот это то, что позволяет тебе... И вы знаете, сейчас такое время, что только это, если у тебя это есть, ты выживешь. Если нет, ты не выживешь. Сейчас по всем, потому что если у тебя эта связь есть, оно сохранит все остальное. Связь с Богом. Оно, потому что Господь рядом, Он говорит, ну и это тоже сейчас как-то будет. То есть у меня вопрос, вот задайте просто себе вопрос, у вас есть это что-то или нет? Потому что этого нет. Если нет, то никто в этом не виноват. Мы просто сами проигнорировали это. Вот это предрелигиозная практика, когда я о религии, о Боге ничего не знаю. Меня спрашивают, ты такой религиозный, ты столько тут находишься, какая твоя любимая молитва? Молитва это баджан, молитва это песнь, молитва поется, знаете, да? Молитва не говорится. Я говорю, самая моя любимая песня не религиозная. Самая моя любимая песня, песня Высоцкого. И начинаю перечислять. Ой, ну это как бы... Я говорю, подожди, как бы. Я понимаю эти слова. Он меня воодушевляет. Вот знаете, все, что нас воодушевляет на доброе, не ради себя, ради кого-то, это от Бога. И Бог не находится в церквях. В церквях нам просто про Него рассказывают. Он находится везде, где мы делаем что-то не для себя. Вот Он в этом действии находится. И сделать что-то не для себя, это временно сойти с ума. Потому что по логике вещей это ненормально. И мы ненормальны. Это мы вот немножко ненормально. Немножко ненормальность это мы. Ну, бывают люди очень ненормальные. Мы говорим, да ну это вообще. Вот в Мариуполе есть такой пастор. Как же его зовут? Геннадий. Забыл просто фамилию. Он был христианин, как и христианин, потом что-то ему там не понравилось, он организовал свое, его там все прокляли, ты неправильный. А потом парочка сумасшедших нашлось, они там по-своему Богу как-то славят. Это, они не православные, ничего, но они как-то вот это, такие, серьезные мужики. Потом у них община пошла. И они организовали общество «Пилигрим». Оно же самое огромное на постсоветском пространстве. Это организация, один человек создал. Ну, помогали, конечно, его, но вот он свои вот это завел. Где они, это в Мариуполе, это вот рядом, это сейчас это происходит. Это общество «Пилигрим», они собирают всех бездомных детей, наркоманы, уже спившиеся, сколовшиеся, и они у них перестают. У них все вены синие, и у них уже там без всяких ломок, без всяких. Этот человек один справился с наркоманией по городу. Наркомания достигла таких размаха такого, что там просто легально продавали все. Причем это было так под крышей властей. Они приходили на точку, там угроза. Он один человек. Он обращается в милицию туда-сюда. Почему? Потому что он с этим столкнулся, потому что ну, он деток подбирал, а детки это беззащитные совершенно существа. Они тогда вышли, они зафиксировали, они вычисляли точки, они поставляли в милицию, и милиция ничего не делала. Ничего не делала. Они тогда вышли со своей всей детворой, всей вот этой бандой, там, с крестами, с фотографиями умерших от наркотиков детей, потому что к ним многие поступали, такие уже все. Вот. Они подошли к одной точке. Эта точка была защищена государственными структурами. Они пригласили там прессу, там раз, подошли к другой точке, к третьей точке, и так вот ходили, бомбили к нему: остановись, а может быть хватит. А он говорит: нет. Подходили друзья: а может быть не надо, а может быть, а зачем оно тебе надо? А он говорит: и когда к нему подходили, понимаете, что такое вот эта мечта, вот это вот зерно посеявшееся, это у меня есть черта, за которой вот это вот этот посев Божий. И когда любой самый большой начальник, самый близкий друг зайдет за эту черту и скажет: может, не надо, я ему говорю: до свидания. Открываю дверь, говорю: не надо, до свидания. Понимаете? Потому что отвечаю уже не я, а вот то семя. Как это может так быть, такой добренький, хороший человек, такой весь пушистый, иногда становится вот таким. Знаете, как Иисус: отойди от меня, сатана. Помните, Петру сказал? Он сказал, потому что то было какое-то назначение Божье. Он говорит: а может, не будем там висеть, зачем оно надо? Он говорит: отойди от меня, сатана. Вот тут нет. Вот тут нет. Потому что и уже не я выбираю себе друзей, а вот тот посев. Я бы хотел, чтобы вот эти были со мной, а эти непонятно что. Но вот это выбирает. Или, но это будет все настоящее, потому что это будет иметь продолжение. Это будет продолжение, это навсегда останется. Это будет еще вспомнить. Это останется в истории. Потому что это Божье. А вот все, что не Божье, я буду очень расстраиваться и ничего не могу сделать. Плотское, вот. Все. Оно будет просто вот тусоваться. Одни отношения, вторые отношения. Это жена, вторая жена, этот ребенок, этот друг, этот начальник. Непонятно почему. Потому что не Божие. А тебе Господь уже весь комплект приготовил. Ну что тебе для этого? Только надо слушать и все. Так, я хотел дочитать. Это половая, так Господь тебя оплодотворяет. Или ты совершаешь прелюбодеяние. И в результате это все незаконно рожденное. И Бог не принимает, и жизни этого не дает. Он говорит: я этого не планировал. Почему? Потому что то, что я запланировал, для тебя в принципе единственное хорошо. Все остальное придется расстаться. Итак, текст 32-й. Песнь 3, глава 26. Когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм, в гуне невежества, ну тут такая физика рассказывается, На свет появляется тонкий по природе объект слуха, звук. Из звука возникает эфир и орган слуха. И есть, если кто уже серьезно занимается, там 9 принципов преданного служения. И первое из них — слушание. Первое. Слушание. Ой, я не слышу. Я вот так, может, как-то руками. Нет, дорогой, ты слышишь. Первое из органов в зародыше появляется сердце. Даже у дождевого червя. Знаете для чего? Потому что это остров, на котором живет Господь. Остров. Вот он в этом теле, он живет в сердце, в районе сердца. Вот. Он должен туда встать. Тогда все остальное нормально разовьется. Ну так веды говорят. А из органов восприятия появляется слух, написано. Все материальное мироздание началось со звука. Звук же наделен определенным могуществом, способен, это я комментарий читаю к этому стиху, звук же наделен определенным могуществом, способен освободить нас из материального плена. То есть клин клином. Вначале было слово, и это все появилось, и мы сюда вот влипли. И этот же звук может меня освободить. Этот же звук. Звук существует и в духовном мире, и этот звук представит нам возможность начать духовную жизнь и даст все, что требуется для духовного развития. Ухо является первым из познающих органов чувств. Чтобы получить знание материально или духовно, видите, даже разницы нет. Мы должны воспринять его на слух. Вот почему шротам, ухо это шротам, придается такое большое значение. Ведическое знание называют шрутти, ибо знание воспринимается на слух. Имеется в виду не вот эти вот уши на слух, знания. Это когда кто-то что-то говорит, вот то, что я говорю, представьте, в безвоздушном пространстве, вы услышали или нет? То есть есть колебания. Вообще, это если ударится в физику, по 7 каналам передается информация от меня к кому-то, по 7 каналам. И вот самое грубое и самое ненужное — это то, что вот барабанные перепонки воспринимают. А потом там тоньше, 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 тоньше. Поэтому, возможно, телепатия, поэтому можно мысль передать, и кто-то уловит. И это тоже звук. Это тоже звук. И поэтому говорит, что-то не слышу. Слышишь? То есть вот это самое. То же самое обстоит дело со зрением. Помните Вангу, да, слепая. Сколько она другого видела, потому что это даже как-то мешает. Даже мешает. Вот эти самые, ну, плотные, которые мы их, в общем, больше для наслаждения используем. Итак, вот почему шротам, уху, придается такое большое значение. Ведическое знание называется шрутти, ибо знание воспринимается на слух. Только слушая можно обрести как материальное, так и духовное счастье. В материальном мире, вот тут есть необходимость прокомментировать, только слушая можно обрести как материальное, так и духовное счастье. Что такое счастье? Вот кто-то думал, когда он получает это счастье, человек. Мы думаем, что для счастья нам надо и почему-то все, или в результате рекламы, или... Ну, рекламы. Для счастья мне не хватает вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот это вот-вот-вот, скажем, в Европе, в Америке больше всего, но там самый большой процент суицида. Как среди молодежи, так среди среднего возраста там. Вот. У старых просто нет решимости это сделать. У них все есть. Все, что они могли купить за деньги, купили. Но счастье появляется... Это изнутри, это результат одобрения Господа. Вот когда я совершаю что-то такое, и внутри неудобство, такое неудобство, вот хорошо, приятный запах, музыка хорошая, ощущение тактильное, мне тепло, ничего не болит, а внутри гадостно. Господь не одобряет. Вот. И вот когда вот это есть одобрение, вот это есть счастье. Господь радуется, смеется. Вот. Это происходит только тогда, это любовь называется. Происходит тогда, Любовь это всегда для кого-то, это не для себя. Ой, хочу влюбиться, так говорят, хорошо, когда влюбились. Нет, не для себя, это кому-то. Мы говорим, а служить Господу, это вот в храме там что-то, опахалом что-то махать. Нет, в храме ты, ну, очищаешься. В храме, еще раз, Бог не живет, живет, когда действует. Но там тебя очищает. Потому что если баню можно назвать действием, то тогда, да, в храме это Бог действует. Но действует реально, Он хочет кому-то помочь, тобою. И когда ты это делаешь, Он с тобой. И в короткий период времени человек сумасшедший просто. То есть есть страх. Страх это знание закона. Это очень просто. Что такое страх? Страх это знание закона, что за это вот нельзя. Но в какой-то области, в каком-то вот это, то 360 градусов там вокруг, в каком-то секторе у меня закон перестает работать почему-то. И там возникает любовь. Я против себя иду. Я иду на какие-то жертвы. И там даже что-то такое огромное, а я даже не боюсь. Знаете, почему я не боюсь? Потому что со мной идет Господь. Это признак, что со мной идет Господь. Один человек говорит, я в этой религиозной практике так долго, это женщина, и поэтому я же должна, наверное, весь мир любить. Я говорю, ты не должна любить весь мир. Господь, любовь это не то, что в результате каких-то практик я что-то достигаю, теперь я люблю. Нет, Господь это, любовь это указка, иди туда. Мне любовь указывает, что мне надо делать. Если мне любовь указывает на вот этого котенка и больше ничего, и даже не смея делать все остальное, потому что вот Господь тебе указал, ты дальше котенка, тебе просто не хватит ничего. Вот. Там это, убирай с него блох, там корми, там что-нибудь, да. А потом дальше, это потом получится у тебя что-то, тебе дадут более серьезные задачи. Таким образом. И эта любовь, это будет засчитано. Не, это же это самое, надо вот важные дела делать. Смотрите, все доброе. По-настоящему доброе. Как это, святой Али есть в мусульманской традиции. Он говорил, добро, которое мы вот запомнили как добро про себя, добродеянием не является. Это просто такой позыв туда. Ты туда идешь и бесстрашие. Потому что бесстрашие даже не потому, что все эти, ну все эти говорят, да ты с ума сошел. Этим похвастаться буквально нельзя. Я скажу, это вообще что? Это некоторая самостоятельность в этой вот тотальной системе. И в религиозной традиции, особенно в религиозной традиции, такая самостоятельность за грех считается. Вот ты там прелюбодеяние, все то-то, ну то ладно, Господь простит. А вот ты такой самостоятельный от нас? Нет, все, исключаем тебя. Со всеми святыми это так было. Исключаем. Самостоятельность. Тебе даже не признают. Не признают. И поэтому, и это хорошо, что не признают. Знаете почему? Потому что вдруг вот эта похвала, она может взять и все испортить. Я это делаю, я это, да, делаю не для себя, но тебя даже за героя это здорово. Это одна из защит Господа, чтобы все не даром было. Понимаете? Но как только тебе скажут, ты герой, молодец, знаете, это все может испортить. Ты это должен сделать просто так. Вопреки всему миру. Потом там посмертно, или когда уже это все прошло, я уже ушел оттуда, да, можно одобрять. Но сейчас одобрение со стороны, потому что должно быть чистое одобрение от Господа. Вот такая вещь. И поэтому официальная религия в этот момент бессильна. Официальная религия тебе расскажет, что да, были такие случаи. Вот. И тебя готовят. Готовят. Священное Писание раскладывает твой опыт. Но воодушевляет на хорошее, доброе тебя. И говорят так. Верующий человек в футбол играть не должен. Нет. А боксом тем более заниматься. А телевизор, не газета, а что там написано в газетах. Кто вот это сказал? Кто сказал, что Бога нет, что Он только там заключен, как в этой золотой клетке? Нет, Он везде. У меня такое ощущение, что сейчас Его стало, чем там в дни мои там, глубокого детства, сейчас Его гораздо больше, наружу. Сейчас люди все более и более талантливые. Люди талантливые. Откуда они талантливые? Талант-то откуда? Самое такое великое, вот для меня лично великое Божий дар – это книги. Я начал читать с фонариком под подушкой во втором классе. Мне родители часто застукивали за этим делом, вот так вот, иди зрение там испортишь, вот так вот. А я там читал. Что я читал? Там «Красная шапочка», да, такими большими буквами аршинными, вот, для детей. Потом посложнее, потом мне в четырех уже библиотеках был записанный. Читал. И книги со мной что-то делали? Они что, были религиозные книги? Нет. Я читал вот эти «Три мушкетера». Сейчас это молодые говорят, я вот не замечал. Да там это, там просто сплошной разврат вообще. Это Д'Артаньян вообще, да? Вот. А вы знаете, я не заметил. Я заметил дружбу, заметил храбрость. А вот этого я даже как-то не заметил. Потому что Господь, там, я есть память, знание и забвение. Ты читаешь текст, и что-то ты видишь, а что-то ты не видишь. Он управляет этим процессом. Ты берешь любой текст, и в каждой очень много песен про Бога. Там, «Я люблю тебя, жизнь», например, вот «От депрессии хорошая», да? Вот кто там поет этот? Бернес, да. Такой оптимистичный человек, да? Вот. Или там, «Когда вода всемирного потопа там на берег выползла, любовь», Высоцкий поет. Очень много таких, которые меня воодушевляют стать храбрее, стать смелее на какое-то что-то. Это Бог. А меня, что воодушевил? Какой-то священник? Нет, меня воодушевил там Высоцкий. А сколько людей его хранило, вы помните? Это вообще нонсенс, это никакая рекорд. Это, ну, у Ленина, может быть, больше длинная очередь, да? Там сразу, это было во время вот этой Олимпиады, вообще народ был отселен. И как только узнали, буквально там во многих-многих кварталах просто все было забито людьми. Забито людьми. А как Виктор Цой, что сильно религиозный человек, на всех заборах было написано. Цой там, он воодушевлял как-то, да? Воодушевлял. Он что-то такое, он какую-то вот эту независимость от этого, какой-то вот протест, что можно быть не только правильным, но и героем можно быть. И что героизм – это не удел каких-то отдельных в результате религиозной практики. Это норма жизни. Это норма. Героизм – это норма жизни. Все остальное будет уничтожено. Оплодотворение. От Бога или прелюбодеяние? Прелюбодеяние будут рождаться уроды. Уроды. И мы будем иметь с ними дело. Во всех планах урода. Картину я или что-то такое, вот это вот. Я буду что-то делать правильное. Знаете, я думал, какую лекцию читать, и ко мне просто, вот смотрите, Господь, вот не надо особо напрягать, ко мне подошла одна женщина, Лилия, она вот в храме живет, там кто-то знает ее. И говорит, вот такой текст интересный, а тут вообще про что? Я посмотрел, и что-то ей там объяснил. А потом ушел, и мне этот текст не дает покоя. Ну как это? У меня какие-то важные дела, я какие-то думал, какие-то планы, а этот текст так зудит, и вот привело к тому, что я сейчас вот начинаю рассказывать. Не наши планы, понимаете? Не мы это все делаем. Как только мы начинаем делать, это прелюбодеяние. Надо просто вот отдастся этому процессу. Но для этого надо быть немножко храбрым. Немножко храбрым. Чем больше ты... Знаете, в этом, в Узбекистане, не в Таджикистане, в Таджикистане там, ну, не так давно было, ну, что-то такое революционное, и там был голод, и там был голод, и один человек пишет, забыл, как его зовут, он пишет, на моих глазах умерло, на моих глазах, в тюрьме, 1000 человек от голода, потому что голод был везде. А в тюрьме там, ну как-нибудь уже. Они просто умирали от голода. Они ели пластмассу, хоть что-то туда. дошли до того. И он говорит, вы же ли те, кто чем-то занимался? Тут, казалось бы, наоборот, надо вот так вот раз и экономя силы, вот так вот, ничего не делать. А те, кто-то взял какой-то сучок, начал что-то делать какую-то фигурку. Еще выжили те, к кому приходили письма. Неважно от кого, от соседа, он кому-то там нужен. Он кому-то нужен. А что он кому-то нужен? Кто-то о нем вспомнил. Он кому-то нужен. То есть вот эти выжили. Не от еды зависит, не от здоровья зависит, а вот этой вот связи. Он кому-то нужен. Ведь счастье, оно происходит тогда, когда ты это ты, а наша природа вот давать. Мы не понимаем простой, религия нас учит, это, знаете, об стенку горох, это бесполезно. Это надо сначала практически сделать, ощутить, а потом получить подтверждение в Писании. Тогда мы поверим. Это надо пообщаться с таким человеком, вместе в одной упряжке что-то сделать и получить вкус к работе для других. И получить удовольствие вот это вот. И потом Писание читаешь, да, про меня, все понятно. И не видишь в этом насилия. И нам всем жить для других, это не потому, что кому-то надо, это нам надо больше всего. В этом вот эта живучесть. Потому что вот тот, который говорит изнутри, он другого-то ничего не говорит. Это не значит, сейчас все кинулись помогать другому. Не, пока он не сказал, ты не можешь помогать. Потому что делать доброе без его приказа, это хуже, лучше вообще ничего не делай. Живи спокойно, пока он не скажет. Потому что он знает, что тебе надо делать. Он тебя уже приготовил к этому действию. Неважно, оно какое. И такая вот он из этих катакомб греха, мы некоторые вещи даже не понимаем, что это там. Он выводит своим путем. И ты очищаешься по ходу. Делая тому помогая и очищать. Когда доходишь до конца, ты чистый. Мы сейчас очистимся и пойдем Богу служить. Нет. Просто делай маленькие вот эти дела, и Он тебя выведет. Потому что никто больше не знает, как именно тебя вот вылечить от этого всего. И написано, что этот путь радостный. Радость, который тебе будет сопровождать по пути, это та бирка, которая будет говорить, дело Божье. Раз, что-то вот хорошее делаю, а что-то внутри нет радости. Ты это делаешь от себя. Ты это делаешь, потому что или похвала, или от начальника, или это, понимаешь? Вот. Знаете, я вот дружу с друзьями. Я дружу только с друзьями. Я не дружу с этими... королями. Если человек дружит с нужными людьми, это не дружба. Это не дружба, это ну, использование, это... Понимаете, о чем я, да? Это не дружба. Дружба не зависит. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, дружба это самое мощное, то, что вообще может быть из отношений. Почему? Потому что дружить можно с кем угодно, даже, говорит, со мной можно дружить, с Богом можно дружить. И вот надо вот с ним задружиться. Он не просто друг, он еще очень могущественный друг. Что для этого надо? Слушать. Больше ничего. Вот этот человек, который в Мариуполе, он милиционеров пересажали там после этого, милицию посажали, таких достаточно высоких, которые наркотрафик прикрывали. Он просто ходил с этими беспризорниками, кричали до тех пор, пока вся общественность увидела. Вот понимаете, у него сила. А знаете, почему у него сила? Потому что изнутри Господь сказал, вот это ты будешь делать. Если бы кто-то попытался то же самое сделать, его бы прибили давно и все. И ничего бы не нашли, и ничего бы не получилось. Потому что Господь сказал, каждому говорит свое. Никого копировать не надо. И к нему пришли, у него, я не знаю, сколько там детей. Знаешь, что Махненко, вспомнил фамилию, Махненко. Вот этот Михаил Махненко, он Пришли корреспонденты, а там куча детей. Они брали детей, знаете, таких, ущербных. Не выбирали, как так, ну вот этот вот как-то не нравится, вот этот вот лучше, нет. Они брали самых тех, которых ну точно никто не возьмет. Брали тех. И у них было это. И он говорит, удивительное дело, я их любил так же, как родных. Шок был тогда, и когда они сделали этот там пилигрим этот свой, куча детей, и вот он со своей родной дочкой заходит, и куча арава кричат ему, папа, а дочка так, а кто это? Он говорит, ну извини, у них просто папы нету. Они попросили, можно будем, я сказал, ну давайте. И он говорит, я к ним также одинаково. И к нему пришли корреспонденты. Михаил, Мариуполь, Михаил. Да, 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 да. А, вы в курсе, да?
Да,
да. Да, вам повезло. То, что настоящий человек, Божий человек. Хотя, если то, что он там исповедует, то, что он исповедует, его надо дисквалифицировать по всем статьям. Но он Божий человек. У него реально, понимаете, вот этот человек от Бога, а не те правильные. К нему приехали эти корреспонденты и зашли там, квартира, и там куча детей у него живут, на постоянно живут, не временно, пока их там потусуют. И говорят, ну давайте детей там по комнате, и мы с вами интервью. Он говорит, какая комната? Вот другой комнаты нет. А с женой мы спим в коридоре, а это все они. И они так в шоке. Это при том, что он уже построил там этим, ему какой-то бизнесмен там что-то там пожертвовал, и вот он его устроил, а сам он живет это не лучше. И он говорит, я такой счастливый, я такой богатый. И он говорит, слушай, а ты столько сделал, столько вообще по городу сделал, что ты себе не можешь нормальный угол вот это сделать. У тебя вот тут есть свои дети, зачем? Он говорит, а вы знаете, свои дети, ну, вложу я в своих детей вот это все. Любовь. А вторую половину жизни они проживут на этих, как он сказал, на антидепрессантах. А так, я их подпрягаю к ухаживанию вот за вот этими. Самое большее, что я могу дать, это удовольствие от служения другим. Если я получаю удовольствие от служения другим, все, я уже иду Божьей тропой, иду к Богу, уже больше ничего другого, это вот финал апофеоз. Большего ничего дать мы не можем. Будем служить Богу, вот реально, это что-нибудь тебе покажет, то это и делай, вот эта служба, а не вот там петь вот эти всякие псалмы. Есть очень маленькая категория людей, которые вот именно так, но это такой, вот, в вайшнавизме это называется пуджари. И я очень много раз слышал, пуджари, это знаете как, ну у алтаря, вот не все допускаются у алтаря, вот у алтаря он там должен махать, вот это все. Но, я бы сказал, из многих тысяч, которые у алтаря там вот это машут, один по-настоящему этому Богу служит в алтаре, а остальные просто очищаются. Это единицы. И их заметно. Ну, как заметно? У них они эти оживают. Икона ли, или там мурти, там чего-то, оживают, и все видят, что они там чуть не двигаются. Вот это они служат. Они могут поворачиваться, там чудеса начинают твориться в алтаре. А если просто стоял, как стоит, да, все хорошо, ты производишь очищение, у тебя происходит, да. Такая баня, которая ни с какой баней не сравнится. Разве что с чистилищем там в аду. То есть чем туда, а тут вот так же приятно и не больно, да? То есть этим это не надо пренебрегать. Но это не служение Богу. Служение Богу. Ну служение, вот я устроился на службу, мне что-то сказали, я делаю, вот это служение. А это просто пришел и это милость. Многоканальная милость. Мы говорим, вот только там ты получишь. Нет, ты здесь тоже получишь. Ты в тюрьме можешь получить, ты на производстве эту милость можешь получить. Как угодно. Когда ты ее получишь, вот этот фильм, знаете, я поставил фильм старый, знаете, 56-го года рождения фильм. Сколько это лет уже? «Карнавальная ночь». Помните, да? Там этот Ильинский, Гурченко молодая еще вообще такая, да? Наверное, кто видел, кто не видел. Знаете, просто комедия. Я ее взял и пересмотрел. Вот недавно. И для меня такой шок вообще. То есть это такой фильм, он политический буквально. Там ситуация, помните, да? Все веселые и нормальные. Раньше фильмы и такие были. Все молодцы и герои, и один негодяй, да? Сейчас наоборот. Все негодяи, один герой, но всех побеждает. Ну, раньше было так, да? Вот там были все молодцы и такие таланты, и у них все это... И над этими талантами назначил этот, как Огурцов, Серафим Иванович, по-моему, Огурцов. Сверху поступила резолюция Новый год встретить весело. Смех — это дело серьезное. Это я его цитирую. Смех — это дело серьезное. И он там рубил им эти все вот эти, вот это не так, вот это не так. То есть у него не чувство юмора. Что-то случилось? Дети ходят. Не чувство юмора, он не понимает вот этого. То есть это бесталантный человек, как я недавно рассказывал историю, как буквально, это вот реальная история, мне тоже женщина рассказала, когда все там научные сотрудники, и над ними был назначен прапорщик, который, ну вот, вот, ничего там. Вот. И вот этот Огурцов. И там такие реплики интересные. Я думал, столько лет это было назад, сейчас то же самое. Но я подумал, что это в религии. Религия, которая должна плодить таланты, чтобы из религии выходили люди, оплодотворенные вот этим предназначением, призванием, их вот делают вот такими вот, такие, такой Огурцов какой-то вот это сверху сидит и говорит, все должно быть серьезно. Религия — это дело серьезное. Вы должны серьезно относиться. Как же серьезно? Я открываю Библию, там написано, не Библию, это вот Василий Великий говорит, если ты не радостный, ты не христианин. И это знание наполнено радостью. А где же серьезность, извините? Серьезность. Какая серьезность? Вы должны быть как дети, написано, что дети, как человек, ребенок перестал улыбаться, он перестал быть ребенком. Поплакал, через 5 минут забыл, или даже через минуту сразу, и его, вот это ребенок. Но взрослые, они же серьезные, они же огурцовые. Это Огурцов, если остальные на эти огурцы не похожи, значит, вы это не котируетесь. И там вот эта Гурченко, вот эта молодая, я не помню, как она, какую роль она играла, она говорит, а что делать, что делать? Она говорит, а вы знаете что? Так как не запретили вообще? А мы будем делать вид, что мы слушаемся, а будем делать по-своему. И весь фильм, как они аккуратно обходили этого пенька с глазами, да, вот это вот. В конце концов, вот. И знаете, его, а что он больше боялся? Он же боялся, что там сверху, там товарищ Телегин там был сверху, товарищ Телегин, что он же скажет ему, вот. Его последняя заключительная речь. Я даже записал. Знаете почему? Потому что в мой адрес, слово в слово, я поразился. В мой адрес шли точно такие же обвинения, как вот от этого Огурцова. Там помните такая ситуация? Уже в конце фильма, там докладчика не напоили. Помните, докладчика они напоили, он вышел сам, его встретил фокусник, засунул его что-то туда, он начал искать свой доклад, тут у него какие-то голуби вылетают. Короче, он ушел, куда-то провалился в какой-то ящик, этот ящик оказался там для фокусника, он пролетел там над зрителем, а то опять в каких-то перьях, вышел оттуда. Вот. Ну, в общем, смех. И я не поленился, записал его речь. Меня шокировало, что речь этого Огурцова, то есть персонажа, что в мой адрес серьезные люди, правильные религиозные люди, такие же самые обвинения. Вот сейчас я вам зачитаю. То есть, смотрите, не устаревает вообще ничего. Вроде бы смешно, несерьезно. Религия – это несерьезное дело, понимаете? Серьезным надо быть атеистом. Это очень серьезно. С Богом не надо быть серьезным. С Богом надо быть ребенком. Отдаваться Ему, предаваться Ему, не бояться Его. Бога не надо бояться. Мы не того боимся вообще. Мы боимся, что люди скажут. Мы Бога боимся, понимаете? А Он добрый. Он добрый. Все добро от Него. Вот все добро. И в религии люди должны просто узнать, что все хорошее, что они делали, это не их дела, это от Бога дела. И тогда они на следующий уровень восходят. Вот все, для чего на религии нужна. А если человек добрых дел не делал, есть такая, перед принятием пищи вайшнавы поют. Там Шарира Биаджала, Джон Эндри, кто-то знает, может быть. Перевод такой, тот, кто не делал достаточное количество благочестивых дел, у него нет веры. Нет веры, и поэтому про Бога ему рассказывать не надо. То есть сначала идет практика. Эта практика может быть там где-то с революционерами, где-то на войне, где-то там добрые дела, а не разные дела. Потому что я... И... Сейчас зачитаю последний спич Огурцова. Кстати, в конце, помните, кто-то помнит, чем этот фильм закончился? Когда титры, все, и потом бах, такая интересная режиссерская находка. Вот это в таком, в овчинном полушубке, Огурцов так, стойте, стойте, а там уже зрители расходятся. Одну минуточку, товарищи. Я хочу вам сказать, что ко всему происходящему, что здесь было, я никакого отношения не имею и ответственности не несу. Представляете, вот это вот кредо таких людей, они не хотят нести ответственность. За Божье ты будешь нести ответственность. Чем ты оплодотворен, вот это вот прелюбодеяние от всех остальных, ты никакой ответственности не несешь. Ты тут поступил по закону, тут по закону, тут по закону, и ты кто? И никто. Но ты несешь ответственность. За Божье ты несешь ответственность. Тебе придется отвечать одному. Тебе будет отстреливать одного. Я это говорю не для каких-то там избранных таких, нео. Это для всех. Это для всех. Хочется вот зачитать. Может, оно, вот. Он заскочил туда, и там трансляция еще, помните, была. И вот он... И все слушают, все люди слушают. В то время, когда в нашей задаче является охват трудящихся культурными мероприятиями, отдельные работники нашего Дома культуры превращают его в балаган. Точка. В балаган. Вот все надо, вот мероприятие надо продумать, вот так вот и все организовать. Ну то есть тут вот Богу как бы... Игнорируя мое желание придать вечеру серьезный характер, эти товарищи позволили подорвать мой авторитет. Я смотрю, каждое слово, мой авторитет, чем живут эти люди? Обманным путем засунув в мой карман птицу. Но этого им показалось мало, и они, используя мое прямое попадание в ящик, подвергли серьезной опасности как мою жизнь, так и многих передовиков производства, находящихся в зале, что вызвало нездоровый смех всего зала. О чем заботятся эти люди? Что люди скажут? А самое главное, что начальник скажет. И по большому счету им глубоко наплевать, что люди скажут, а вот что вот наверху скажут. Я уже много раз говорил, что Господь тебе пошлет служить тому, кто слабее тебя, а не кто выше тебя. Потому что ты тому, кто слабее тебя, ты можешь квалифицированно служить. Он тебе скажет, вот и все. Мне нужны знания, да, я это где-то прожил, я это знаю. Я выше, я уже в курсе. служить верхнему, по большому счету, ну, если это духовный учитель, это значит просто следовать то, что он делает. И служить это слушать его, а он тебе скажет, служи вот этим вот. А как же мой почет? Да какая тебе разница, твой почет? Тебе Господь все обеспечит, что ты тут это? Тебе Господь все это сделает, и медные трубы тебе не нужны. Не нужно. А то под них тебя и похоронят. Итак. Мы сейчас немножко остановимся. Значит, тема прелюбодеяния или, как другое было название, кто-то помнит, уже сам не помню. Да. Предрелигиозный Господь. Да, Господь не только в религии. В религии ты пришел, узнал, а, это был Господь, я пошел дальше. Вот. Некоторые, немногие остаются и квалифицированно могут объяснить. Но обычно те, которые реально могут объяснить, им надо пройти очень серьезное противостояние. Да? И все святые люди, они как-то уходили, знаете, да, помните? То, что я хочу сказать, Господа много везде, и Он не в церквях, и служить Ему надо не в церквях. В церквях Его служат единицы, из тысячи единицы. Это особое призвание. А ты, если пришел и тебе сказал, ты круто очистишься вот там, махая чем-то около вот этого, я этим немножко занимался, и у меня был маленький такой опыт, когда я дотрагивался до этого всего, меня било током. Но потом перестало бить, я понял, что надо куда-то идти дальше. Не мое это призвание. Да, я чуть-чуть такое получил, маленький опыт и все. Но где то место, где я постоянно буду получать, не от случая к случаю. А не от случая к случаю я могу получать там, где я могу это делать, где я это прошел. Именно там, где меня били, где меня отшлифовали, где с меня содрали все лишнее, где я прошел через вот это, где меня расстреливали и отстрелили. Вот эта вся чистка. Сам я не очищусь. И отстрелили все лишнее. А кто шли там рядом, не пошли дальше. Потому что у них не было то, что через это сито проходит. Все отстрелили и все. Они остались. Еще раз говорю, не потому что они плохие. Не потому что плохие. А вот не, здесь не за чего было взяться. Или я старшего уважаю и все за него делаю. Вот, а ты должен это лично иметь. Лично от Бога иметь. То, что тебя назначили, это просто факт общественного признания кем-то. А Бог тебя назначил на это. Если родился человеком, ты назначен на какое-то дело. И нас сбивают другие назначения. Или вот иди туда, вот твой путь, вот твой путь. Каждый, в принципе, знает свой путь. Он идет. И он должен пройти его уже немножечко. Тоже немножко пройти. А в религии ему расскажут, что это ты не ты шел. Вот это все хорошее, это был не ты. Пойми, не ты. Убей это, вот это, когда он поймет, что это не ты, вот тогда вот все начнется интересное самое. Будем перерыв делать. 5 минут, да?